Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И с нами сегодня Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Игорь.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, послушать и в стрим нам, в чат нам написать. Говорить мы сегодня будем про нефть и газ, про энергетику. И начнем с того, что цена нефти Brent упала ниже 71 доллара за баррель впервые с начала сентября. Вообще то, что на рынке происходит, можно ли характеризовать и употреблять при этом глаголы «упала», «обвалилась», «нанесен несокрушимый удар», ну что-то вот такое, что как будто бы какая-то катастрофа очередная происходит?
Ну, катастрофы, наверное, не происходит, это скорее действительно так. Ну, овалом можно назвать, потому что если она буквально за один день с 81 примерно до 70 упала вот в этом коридоре. Опять же, все это произошло скорее по психологическим неким причинам. Это все-таки биржа, и там трейдеры, вот эти участники торгов, они торгуют не настоящей нефтью, а как бы бумажной, фьючерсами именно. Это биржевые инструменты.
В будущем.
Да-да-да, то есть такая бумажная нефть. И вот там психологический фактор очень важен. И, соответственно, упала она на новостях о том, что появился новый штамм коронавируса, который вроде как там не лечится или лечится, никому не понятно еще, но на всякий случай они начали продавать вот эти контракты, по сути, продавать нефть. А так как они массово все это делают, то, естественно, сразу спрос на нее падает, и приходится продавать ее все ниже ценой. Вот. А боятся они того, что если это будет повторение прошлогодней истории 2020 года, то страны, государства будут точно так же бороться с коронавирусом, то есть ограничивать перемещение, ограничивать контакты людей. А значит, закроют всех опять в городах, не будет перемещения, а нефть нужна в основном-то как раз для того, чтобы производить из нее бензин и дизель. Если люди не перемещают, соответственно, спрос на нефть падает. В прошлом году в моменте, вот где-то, наверное, в мае, в июне спрос упал на 30%, то есть, ну, проще говоря, там мир примерно потребляет 100 миллионов баррелей в сутки. Вот до 70 он упал, и, соответственно, был большой переизбыток предложения, и профицит, ну и, соответственно, цена упала, там, опять же, в моменте она падала примерно в 25-27 долларов за баррель, вот, и трейдеры боятся, а мало ли сейчас, ну, даже если она не до 20 там, долларов упадет, ну, хотя бы до 50, дай-ка я сейчас лучше этот фьючерс продам по 80 долларов, там, или по 75, по 70, чем потом мне придется его продавать, там, по 50, по 40, потому что он уже покупал тоже за какие-то деньги, то есть, может быть, он купил за 60, поэтому боится, что потеряет деньги, и думает, сейчас я зафиксирую прибыль и продам его сейчас. И именно от того, что все массово примерно одинаково думают и делают, вот поэтому, в общем-то, цена и упала. То есть, с точки зрения реального спроса и предложения ничего не поменялось, то есть, никаких карантинов пока никто не вводил.
Да.
Единственное ограничение, вот там некоторые перелеты, в общем-то, отменили ряд стран там с африканскими государствами.
Это незначительно, даже по флайт-радару посмотреть, сравнить 2020 год и вот текущий в моменте, как вы говорите, это, конечно, несоизмеримо.
Ну и плюс к тому, в общем-то, авиакеросин – это не основной, в общем-то, продукт нефтепереработки, то есть в основном все боятся, что перекроют движение на автомобилях. Вот тогда по рынку нефти будет нанесен удар. Ну и то для нас, для России, в общем-то, ситуация нормальная, потому что мы вообще выступали за то, что давайте ускоренно в рамках ОПЕК плюс повышать добычу, чтобы цена была там в районе 50-60 долларов за баррель. То есть 80 – это довольно много. Мы не только бездефицитный бюджет верстаем, но еще и пополняем ФНБ, Фонд национального благосостояния, то есть кубышку формируем. Вот. В основном Саудовская Аравия настаивала на том, что давайте побольше цену сделаем. То есть нас устраивает и 80, и 70, это все хорошо, и это много. Это довольно большая цена, в общем-то, позволяет нам себя комфортно чувствовать и бюджет пополнять.
Так.
Вот, поэтому для нас какой-то катастрофы не происходит. Американцы, конечно, очень радуются, потому что демократы, они выступали всегда за потребителя нефти, то есть им важно, чтобы бензин и дизель у них в Соединенных Штатах стоил дешево.
А сейчас это дорого.
Но у них очень большая корреляция между мировыми ценами на нефть и тем, как топливо, сколько топлива стоит внутри страны. У нас фактически этой корреляции нет, у нас бензин всегда дорожает, но стараются делать, чтобы на уровень инфляции, не больше. Вот. Но зато, когда там цена нефти падает или сильно растет, мы этого не чувствуем. Вот. А у них вот эти скачки прям четко отражаются на розничном рынке топлива, бензина. И демократы всегда говорили, надо дешевле нефть делать, чтобы для людей был дешевле бензин.
Да, но здесь, Игорь, другой момент. Если это так все подвязано под тоже американский рынок, и понятно, что им не очень нравится, по-моему, там где-то говорят на 40% в какой-то момент подорожали нефтепродукты. Когда нефть была по $100, бензин-то в Штатах все равно был дешевый. Что изменилось?
Ну, не сказать, что он был дешевый, нет, он все равно был довольно дорогой. То есть, по сравнению с тем, когда там цена нефти была $40, да. у них скачки эти были. Другой вопрос, ну, у них покупательская способность там довольно выше. Хорошая, поэтому, в общем-то, они могут себе позволить. Но, тем не менее, важно действительно отметить, что Соединенные Штаты – это один из мировых лидеров по добыче нефти. То есть, фактически, он больше всех в мире добывает нефти, просто потребляют они еще больше, поэтому они и всю свою потребляют, в общем-то, внутри страны, ну, по объему, если мы смотрим. Там есть определенная торговля. То есть они часть отправляют, часть закупают, такие обмены идут. Но, тем не менее, они очень много добывают, поэтому не всю они импортируют нефть, в отличие там, от Японии, которая, в общем-то, все, что потребляет, все завозит. Ну, вот. Поэтому в этом плане американцы вот последние несколько месяцев Байден везде говорил, там, ОПЕК+, пожалуйста, увеличьте добычу, чтобы был переизбыток, чтобы цены упали. ОПЕК+, на это не реагировал, сказал, у нас есть свой график повышения, мы ежемесячно повышаем, ничего там не собираемся никого слушать, мы по своей, как бы, своему алгоритму действуем. Потом вот Байден буквально... там, за неделю до вот нынешнего там, как бы, сокращения цены, снижения, он сказал, давайте создадим некий новый альянс потребителей. Вот у всех потребителей есть, в принципе, стратегический запас. То есть это уже добытая нефть, вот она в хранилище хранится. У США ее больше всего. И вот они призвали Китай, Японию, Южную Корею и Индию. Давайте, значит, возьмем эти стратегические резервы и распродадим.
И накажем ОПЕК+.
Да-да-да, чтобы цены снизились. И вот вроде как только-только они продвинулись, поэтому... договоренностям США опубликовал документ, что, значит, часть своей нефти распродадут там постепенно, потом как бы с возвратом, но хоть как-то. И вот, значит, рынок никак на это не отреагировал, цена не снизилась на этих новостях, и только приходит первая новость от появления нового там вида коронавируса, и сразу цена падает. Вот в этом плане довольно забавно было, что все как бы старания Соединенных Штатов рынок никак вообще не заметил, и первая же новость про коронавирус, она на $10 снизилась, сделать цену на нефть.
Интересный другой момент. Мы же понимаем, что промышленники, те, кто торгует и производит реальный продукт, они находятся, ну, в какой-то контре определенной с биржевиками, которые торгуют бумажной нефтью. В этой связи вы видите действительно вот какую-то грядущую, ну, что называется, там, большой спор, большую битву в этой связи, потому что, ну, очевидно, прошлый год показал, что экономика себя чувствует некомфортно, когда биржевики фактически начинают диктовать свои правила промышленникам.
Ну, здесь они взаимосвязаны все равно друг с другом, потому что другого инструмента определения цены на нефть никто не придумал. Вот есть фьючерсы, вот эти бумажные некая нефть, ее контракты биржевые, и к ним стоимость реальной нефти привязывается. То есть как-то надо все-таки определить ее, почем нефть-то продать, вот конкретный танкер физически, почем там как бы нефть продать. Ну, вот, и привязываются к стоимости нефти на бирже. Как правило, там по-разному, в общем, формула идет, но, как правило, некая средняя за предыдущий, например, месяц определяется, вот, соответственно, данный танкер, это средняя за предыдущую неделю или месяц или так далее. Вот. Потому что контракты тоже бывают разные, там, краткосрочные, когда надо конкретную партию вот его определить, и долгосрочные, когда там более, может быть, какая-то индивидуальная формула ценообразования. За то, что вы у нас берете регулярно определенные объемы, мы вам даем, например, скидку. Вот. Или наоборот, в общем-то, то, что мы вам поставляем постоянно, гарантированно вам поставляем, там могут быть разные точки. Вы забираете у нас в порту, например, или у вас мы вам должны доставить. То есть тоже по-разному. Кто оплачивает стоимость доставки в танкеры? Поэтому формулы разные, но все равно в итоге они привязываются к вот этой биржевой торговле, как бы, какая бы она ни была. Там есть свои нюансы. Когда в прошлом году там исключительно такая биржевая история была, когда минус $47 там за баррель отдавали, но это вот именно биржевая была, потому что надо было избавиться от этих контрактов бумажных, иначе пришлось бы физически забирать. А трейдеры, естественно, этого не занимаются, и поэтому они пытались слить вот хоть как-то, значит, этот контракт, и в итоге доплачивали за него, лишь бы его забрали.
Но активность трейдеров, она же вносит дисбаланс определенный на рынок.
Ну, Да, то есть, когда особенно начинается паника, то это негативно сказывается на рынке и отгрузки в том числе. Но, как правило, контракты физической нефти составляют таким образом, что вот дневные такие пики, когда с утра у тебя там поднялась она на 10 долларов, вечер упала, чтобы они сглаживались. Поэтому в этом плане более-менее все застраховано.
А что касается как раз запасов, мы помним, опять же, события 2020 года, и, видимо, текущую ситуацию надо все-таки с 2020, а не с 2019 сравнивать. В 2020 году Саудовская Аравия зафрахтовала фактически все супертанкеры, большинство, и у нее был огромный запас. В этой связи у Российской Федерации, насколько я понимаю, были проблемы, потому что у нас и расконсервация скважин довольно трудоемкая, в отличие от легкой добычи в Саудовской Аравии. Что сейчас с этими запасами? В этой связи ОПЕК плюс какую может дать, ну что называется, ответку, что ли? Потому что ОПЕК плюс же выгодно, чтобы нефть была дороже. А пока, очевидно, получается, что как бы ход сделали Штаты. Какой ход теперь будет делать ОПЕК плюс?
Ну, в том-то и дело, что Штаты не то, чтобы они сделали какой-то ход, вот они пытаются как-то давить, в общем-то, чтобы цена понизилась, ОПЕК плюс, как бы наш ход вот в рамках ОПЕК плюс заключается, да, в том, что мы вот старую свой график соблюдаем. Сейчас начинают все говорить, а что если действительно как бы вот этот коронавирус, новый его вид повлияет на мировой рынок, если спрос действительно упадет, будут везде локдауны новые, вот тогда, соответственно, ОПЕК плюс соберется и пересмотрит квоты. То есть, во-первых, она перестанет увеличивать объем добычи, потому что сейчас ежемесячно мы все увеличим объем производства. Нет, потому что рынок постепенно восстанавливается, локдаунов фактически уже нет нигде. Вот, поэтому, в общем-то, люди начинают больше перемещаться, спрос растет. И мы этому дополнительному спросу предоставляем дополнительное предложение, ежемесячно увеличивая объем производства. Вот, если будут новые локдауны, соответственно, надо будет не только прекратить эту практику, но надо будет обратно сократить объем добычи. Вот, поэтому в этом плане ОПЕК плюс сейчас смотрит, а что же будет происходить. Какая будет реакция страны государств? Вводятся ли новые локдауны? Как быстро будет распространяться этот новый штамп? Вот, и так ли он опасен, как о нем говорят сейчас? Вот, соответственно, дальше все будут просто смотреть, что происходит на рынке. Но в чем как бы еще тут особенность именно этого года по сравнению с прошлым? В том, что уже два года никто не делает инвестиции в новые проекты, а старые месторождения истощаются. И вот получается, что в 2020 году никто ничего не вкладывал в добычу, в 2021 фактически тоже никто не вкладывает, просто увеличивают на старых месторождениях. Но на многих месторождениях, соответственно, добыча-то падает, вот, а замещать ее нечем, потому что никто новые не разрабатывает месторождения, потому что, ну зачем, как бы все равно мы сократили объем производства. Вот, и получается, что даже увеличивая нашу добычу, кто-то там снижает, и в итоге, в общем-то, в итоге баланс некий в мире устанавливается.
Ну, очевидно, вот как вы считаете, если бы Штатам, например, очень бы хотелось, чтобы рынок нефти выглядел несколько иначе, чем сейчас, потому что, ну, с точки зрения, видимо, Штатов ОПЕК плюс сейчас в фаворе находится, этого допустить никак нельзя, потому что Соединенные Штаты не входят в этот картель. А есть Иран, есть Венесуэла. Вот теоретически возможности расконсервации и снятия санкций существуют, ведь даже из-за Венесуэлы, против которой санкции Штаты ввели, они начали закупать очень много нефти у нас, потому что у них тяжело, и у нас тяжело.
Ну, поведение Соединенных Штатов, вот важно это понимать, оно да, довольно абсурдно. То есть, с одной стороны, тот же самый Байден говорит, там, надо увеличить объем добычи, обращаясь к ОПЕК+, плюс, к участникам ОПЕК+, плюс, пожалуйста, увеличьте, чтобы цена была ниже. С другой стороны, вот буквально там он разворачивается и подписывает новые документы о том, что надо запретить строительство нефтепроводов из Канады через Соединенные Штаты к Мексиканскому заливу, которые позволили бы и канадцам увеличить добычу, и по пути в нее сдавали бы нефть компании Соединенных Штатов, то есть это сами Штаты бы увеличили. Первый же буквально вот набор указов, который он подписал, когда стал президентом, во-первых, он вернулся в Парижское соглашение, которое подразумевает, что надо меньше использовать углеводородов, нефти и газа, то есть это тоже не направлено на развитие добычи в Соединенных Штатах.
Но фрекинг они же не законсервировали как раз.
Они не запретили, но тем не менее следующий документ, который он подписал вот в этой первой пачке, это было запрет на выдачу лицензии новых месторождений на федеральных землях, то есть по сути он сказал, нет, вот новые месторождения мы не выдаем, вот, поэтому старые разрабатывают, но новые, которые как бы находятся у государства, они компаниям не раздают теперь.
Сланцевые,
да, в основном проект. Там примерно 60-70% нефти, они приходят на сланцевые месторождения. Поэтому вот они сами у себя законодательно ограничивают рост добычи нефти, а к другим обращаются, говорят, пожалуйста, увеличьте добычу. Так вы сами возьмите и увеличьте у себя, у вас же есть возможности, это, вы сами этого не хотите. Да. Или это те же самые, действительно, Венесуэла и Иран. В принципе, если мы посмотрим историю санкций Соединенных Штатов, вот за за все как бы годы, там, за несколько там, веков, условно говоря. Ну, в основном они вводили в конце 19 века и в начале 20 века санкции свои. Практики снятия санкций мы вообще почти не видим. То есть это единичные случаи, когда они снимали какие-либо санкции. Даже ту знаменитую поправку против СССР, ну и в дальнейшем Джексон России, Джексона-Веника, они в итоге поменяли просто на другой пакет.
Ну как, СВПД иранская, но потом, правда, все вернули, там она недолго продержалась. Соединенные,
там
лет.
Как раз санкции были со стороны ООН и со стороны Евросоюза. Вот со стороны ООН и Евросоюза санкции сняли, а потом Соединенные Штаты свои вернули и, по сути, даже усилили, потому что ЕС как бы запрещала покупать иранскую нефть именно с доставкой в сами европейские страны, поэтому Иран отправлял нефть в Китай, там, в азиатские любые страны, а Соединенные Штаты, когда ввели свой запрет, они, по сути, действуют экстерриториально, то есть любым компаниям в мире запрещено покупать иранскую нефть, поэтому они даже ужесточили санкции против Ирана. Действительно, да, они могут легко снять санкции против Ирана, и Иран готов выпустить на рынок там 2-3 миллиона баррелей в сутки, то есть большие объемы сразу вылить на рынок. И это привело бы действительно к определенному ценовому шоку, и мы там с 70 наших долларов скатились бы до 50-40, ну, потому что Иран бы много вывалил сразу. Потому что у него там особо войны никакой нет, эти готовые объекты все вот, пожалуйста, откручивай вентили, и пойдет нефть. Потому что вот недавно, буквально там, в 2019 году, Ливия, которая находится там 10 лет в состоянии гражданской войны, и то, когда там разные группировки эти договариваются, одни в порту, другие на нефтепроводе, третьи на месторождении, когда между собой договариваются, тут запускаем как бы, они сразу тоже вываливают на рынок довольно большие объемы, и они в состоянии войны там все находятся. А Иран, который, в общем-то, без войны, он еще больше может довольно быстро вывалить на рынок как бы дополнительных объемов, снизить цены. Но Соединенные Штаты, опять же, с одной стороны, просят увеличить добычу, а Иран, кстати, он входит в ОПЕК+, то есть, по сути, они к нему же обращаются тоже в том числе.
Я думаю, может быть, еще связано, да, связано же еще с тем, что Иран – страна, которая ее нефтедобыча, ее компании не подконтрольны Штатам. Единственное влияние, которое можно оказывать, это через санкции, потому что если взять даже Ирак, взять Ливию, взять проекты еще в Северной Африке. Это же страны, разрушенные войной, но нефтедобыча там чудесным образом у международных компаний присутствует. И в этой связи возникает вопрос действительно просто конкуренции на государственном уровне, а не межкорпоративном. Потому что с корпоративным более-менее можно как-то договориться, а на межгосударственном сложнее.
Ну, я думаю, что внутри Соединенных Штатов просто у самих нет единства по вопросу снятия санкций с Ирана и с остальных стран, которые они там вводили против Венесуэлы. Вот. И если кто-то со стороны как бы нефтяного лобби, там, переработчиков, например, которым нужны низкие цены на нефть, скажет, а давайте снимем с Ирана там, или с Венесуэлы, вот, пожалуйста, решение всех проблем, то те, кто, кому все равно, в общем-то, какая стоимость нефти, и он лоббирует именно давление на там, Иран тот же самый, они скажут, нет-нет-нет-нет-нет, и они заблокируют просто снятие санкций с них, потому что надо принять новый федеральный закон, и он просто не пройдет через законодателей. Вот, поэтому там не только как бы нефтяное лобби борется между собой, но и, соответственно, стороны, которые говорят, нет, если мы Иран назвали нашим врагом, там, коалиции, там, ось зла, то это вот они такие должны быть. Или пока не сменится режим в Венесуэле, мы с них санкции не снимем. Еще раз повторю, там, за историю, наверное, там, несколько только примеров, когда они все-таки санкции снимали. Как правило, если они вводят, то это навсегда. Даже если ситуация в стране поменялась 10 раз, они все равно эти санкции, как правило, не снимают.
Это уже институциональный инструмент.
Ну, скорее. Какая-то вот такая традиция, в общем-то, в Соединенных Штатах сложилась.
А функционал ОПЕК+, с вашей точки зрения, все-таки каков? Я помню, что мы с вами обсуждали, и сомнения у вас, например, возникали, когда страны в последний момент не могли договориться об увеличении добычи, там то, значит, Ливан что-то сказал, то Арабские Эмираты что-то тоже сказали. Мы помним, что с Российской Федерацией тоже не сразу могли договориться. Что сейчас?
Ну, сейчас наблюдается, там бывает, да, иногда какие-то нарушения квот, но, как правило, незначительные, и их как бы с ними договариваются каким-то неформальным образом. Там Саудовская Аравия может надавить на какие-то страны арабского мира, вот, и так далее. Но самое интересное, что сейчас происходит, это увеличение квот происходит ежемесячно, но многие страны уже не могут увеличить их физически или не успевают, в общем-то, потому что как раз два года не делали инвестиций, и сейчас им сложно, в общем-то, уже увеличивать добычу, то есть они уже физически этого сделать не могут. Поэтому очень скоро, там, буквально к Новому году или там, в начале следующего года мы придем к такой ситуации, что квоты увеличивают, ну, если там не будет новых локдаунов и пересмотра вот этих квот, что квоты увеличиваются, а страны их достигнуть уже не могут, то есть тебе разрешено добывать, но ты физически не можешь. И в октябре уже даже в России увеличение, в общем-то, добычи физического произошло меньше, чем увеличилась квота. То есть уже и наши компании начинают пробуксовывать, и, по-моему, «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» заявляли о том, что нам уже физически сложно увеличивать объем производства, поэтому уже у компании начинаются как бы проблемы. Поэтому вот такая как бы ситуация, что к маю у нас, по идее, должна квота достигнуть такого уровня, которого у нас был на историческом рекорде по объему производства. То есть дальше мая, в общем-то, у нас ограничений не будет вообще. Поэтому здесь уже вопрос, мы можем наращивать объем производства или нет. Ну, а компании тоже опасаются, что делать, если нам новый локдаун. Надо сейчас вкладывать деньги в новую разработку, да, или не надо. Ну и плюс у нас как бы много лет не открывали новые нефтегазовые провинции, как бы большие. Вот есть старые советские гиганты в Западной Сибири, падение на них, в общем-то, происходит. Но шельф – история дорогая, в общем-то, и тоже компании задумываются, а если мы сейчас вложим большие, там, миллиарды долларов в шельфовые месторождения, они окупятся? Ну, если мы
партнеры
говорим про
нужны. История с ExxonMobil показывает как раз, когда санкции же вводили секторальные, ExxonMobil тоже как-то завернул, насколько я понимаю,
ну, да,
свое участие в этом проекте.
Санкции, в общем-то, соблюдают все, как мы видим, и даже Роснефть, она из венесуэльских активов тех же самых вышла. Вот, их дважды там их дочерние структуры записали в черные списки, по-моему, Роснефтрейдинг и ТНК-трейдинг, которые вывозили венесуэльскую нефть на индийский НПЗ, который тоже частично Роснефти принадлежит. И вот им первую компанию в черный список занесли, вторую, и дальше они стали рисковать, потому что явно там пошла речь, что, ребят, если вы дальше так будете продолжать, мы против головной, видимо, компании ведем. Ну, мы можем предполагать, что такой диалог некий был, поэтому они, в общем-то, из Венесуэлы ушли.
Эндрю говорит, ну, нефть же торгуется на споте, а по фьючерсам мало сделок.
Ну, спотовый рынок – это рынок краткосрочных контрактов.
Да.
Вот, это как бы физические объемы, а фьючерсы нет, это большие, пожалуйста. То есть рынок фьючерсов огромен, он глобален, там одна биржа закрывается, азиатская открывается, то есть он круглосуточно, спотовые фьючерсы торгуются. Но это просто немножко разные вещи. То есть здесь физическая нефть, а здесь как бы контракты бумажные, некое обещание, что вот в следующие месяцы ты можешь нефть забрать по такой-то цене.
Ну, может быть, Эндрю просто сравнивает с тем, что происходит на газовом рынке.
Ну да, скорее, да.
Да, что вот там вот ситуация такая. А вот интересно еще про газ, мы после новостей поговорим по поводу нефти. Я правильно понимаю, что сложности сейчас в выработке квоты состоят в том, что все-таки нефтедобыча – это про как бы длительный период. Вот, и понятно, что компании закладывают под новые проекты, понятное дело, деньги, планы, значит, какие-то прогнозы. А сейчас это сделать невозможно, и если в тех объемах добывать, как это сейчас происходит, то очень быстрое исчерпание резервов произойдет. Такая схема или какая? Ну, условно, не очень понятно, что делать через 5 лет.
Ну, они и так добывают по максимуму. Да, действительно, там как бы есть страхи, а что будет, в общем-то, если ты сейчас вложишь деньги, у тебя там, например, там, через год, в общем-то, месторождение заработает, а эта нефть не востребована будет, и надо будет держать ее. Поэтому как бы все надо вовремя делать, потому что кредиты, как правило, на кредитные деньги все делается. Кредиты надо будет сразу отдавать, а товар, который ты рассчитывал, что ты его продашь, у тебя появятся деньги, и ты отдашь кредит. Так. Вот этот товар ты реализовать не сможешь, деньги не появятся, надо будет как бы из других каких-то денег кредит отдавать. Поэтому лучше все синхронизировать, чтобы у тебя все работало, что если ты уж добываешь, так ты и продать смог.
Добываешь. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, Игорь Юрков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Тут, кстати, в чате в нашем, в YouTube-канале «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Активное очень обсуждение идет. А тут, значит, Александр пишет, да ради поиска месторождений газа, например, да и вообще поиска месторождений воина начинают. О чем сейчас-то речь вообще идет? Что произошло?
Ну, с газом-то, в общем-то, довольно, наверное, такая спокойная в последнее время ситуация, потому что газа довольно много, месторождений много, особенно, ну, России вообще грех жаловаться, у нас самые большие запасы в мире, с большим отрывом мы идем. Там дальше идут буквально там Катар, да, и Иран, причем у них запасы в одном и том же месторождении, просто они его как бы делят. самое большое месторождение. Катар его называют Южный Парс, потому что у него с юга, точнее, Иран. А так как у Катара оно с севера, он называет его Северное или Северный Купол. Угу. Вот, поэтому с газом, в общем-то, все нормально. Единственная, как бы, угроза сейчас, которую постоянно обсуждают, самая модная такая хайповая тема, это энергопереход.
Да.
Вот европейцы, значит, эту историю активно продвигают. Надо отказываться от возобновляемых, отказываться от традиционной энергетики углеводородов, переходить на возобновляемую. Вот, вся эта, в принципе, история известна. И вот они в последнее время активно бьют именно по газу, потому что для таких сторонников климатической вот этой теории, для сторонников ВИА, газ – это большая опасность, потому что раньше считалось, что вот был уголь, сейчас нефть, а дальше будет некая газовая пауза, как ее называли, и некий новый источник энергии, там уже неважно что, там что-нибудь изобретут.
Хотя газ – это чистая энергия, по сути.
Да, газ-то, по сути, чистая энергия, ну, условно говоря, если климатологи считают не так, они говорят, нет, даже чуть ли не уголь лучше, чем газ, хотя, не знаю, мне кажется,
просто попробовали. Германия сейчас скупает самый дешевый и грязный уголь, поэтому вынуждены климатологи говорить, что газ лучше, ой, что уголь лучше.
На кухне угольку затопить, а газ у нас горит, ничего страшного не происходит. Но в чем опасность? Если мир перейдет на газ, то как бы вот это будущее возобновляемой энергетики отсрочится, а туда делаются огромные инвестиции, огромные вложения, поэтому лоббисты ВИА, они, в общем-то, очень агрессивно нападают именно на газ.
Они почему они... Да, я прошу прощения, Игорь, а почему вот этот энергопереход решено сделать в краткосрочной перспективе, несмотря ни на что, несмотря на количество тех вводных и сложностей, которые существуют, почему нельзя играть в долгую?
Ну, основной аргумент как раз ускоренного энергоперехода и их сторонников, они говорят, надо планету спасать срочно.
Мы все умрем,
мы все, значит, то ли утонем, то ли не утонем, потому что климатологов посчитать, они говорят, вот вроде глобальное потепление происходит, но при этом почему-то ледники, в общем-то, на полюсах таять не будут. Другие говорят, нет, наоборот, в Арктике гораздо быстрее, значит, происходит потепление и так далее. Вот, но в основном, конечно, вот играются на страхе того, что, значит, мы все умрем, планета изменится и так далее. И основной, как бы, причиной потепление, там, или они говорят, корректно говорят, глобальное изменение климата. Вот, происходит именно человеческая деятельность, да, антропогенный фактор. И вот поэтому надо срочно отказываться от традиционной энергетики. Но мы видим, что проблема-то возникает. Вот 21-й год, весь энергокризис глобальный, это одна из причин, это ускоренный энергопереход.
Так, кстати, я прошу прощения, 20-й год, это тоже в аргументы, в список аргументов вот этим климатологам и экологам, которые бьют тревогу. Несмотря на то, что вся планета сидела дома, меньше парниковый эффект не стал, выхлопных газов тоже меньше не стало.
Нет, как раз выхлопных газов стало меньше, парниковых газов стало меньше, и это зафиксировали, там можно любую статистику посмотреть, действительно, меньше выбросов было. Вот, в глобальном масштабе мы уменьшили выбросы, но при этом темпы потепления, вот темпы изменения климата, они как были одинаковые, так и остались.
Да.
Ну, конечно, нам климатологи на это ответят, что это слишком мало, чтобы повлиять на климат, тенденция большая и так далее. То есть всегда находятся какие-то, значит, аргументы. Да. Ну, вот, поэтому в этом плане газу действительно угрожает в основном вот этот энергопереход. И вот было Парижское соглашение, оно сейчас действует. И вот буквально недели две назад была большая конференция в Глазго, где собрались, значит, обсуждать, что же делать дальше, как дальше спасать планету. Там было много тоже комичных историй, что мировые лидеры и главы корпораций прилетели на бизнес-джетах, и их суммарный выбор из парникового газа там мог бы на несколько лет, в общем-то, какую-то страну.
Могли бы на одном Боинге прилететь, хватило бы места.
И они очень любят поезда. Они говорят, поезда – это самый, значит, безуглеродный вид транспорта, могли бы приехать тогда на электричке. Но, тем не менее, в общем-то, активно обсуждают, надо спасать планету. И бьют по газу, и мы видим в 2021 году, чем это, в общем-то, обернулось. Ветряная энергетика в 2021 году, особенно в Европе, меньше выработки дала. То есть ветра, оказывается, может быть меньше, он может и не дуть. Соответственно, попытались чем-то закрыть. Чем закрыться, если у тебя дефицит энергии от ветряков? Обратились к газу. А газа мало, потому что сами европейцы годами пугали свои же компании, что, ребята, не надо и добывать, не надо вкладываться, мы не будем покупать
британцы
ваш газ.
Британцы не стали разрабатывать, кстати, свое
крупнейшее месторождение.
Британцы,
норвежцы, голландцы.
Хаб всех, закрыли, хаб
закрыли.
У всех
падает добыча, да. И, соответственно, газа стало меньше. У себя добыча меньше, норвежцев меньше добыча. Надо было откуда-то покупать. В итоге единственный, кто мог поставить больше, это Россия. Мы поставляем больше, нам говорят, мало вы поставляете, вы там формируете нам, соответственно, дефицит, это вы специально, значит, нам устроили кризис. Хотя основная причина, вот, пожалуйста, ветряки меньше вам дали, соответственно, энергии. Вот, и вы же сами запугали собственной компанией.
Тут недавно была публикация в прессе, какой-то арабской, по-моему, в общем, решено было, в марокканской, да, что из Марокко будут тянуть кабель, какой-то крупнейший, самый длинный в мире подводный кабель с целью доставки электричества в Великобританию, если я не ошибаюсь. Но чем вырабатывать, говорит, Марокко, пустыня, Сахара там, и так далее. А оказалось, не все так просто. Мало панелей поставят солнечные, а песчаные бури. И оказалось, что проект на бумаге-то он хорош. Действительно, дешевое электричество, Великобритания будет поступать, классно, все, очень ESG-стандарт. Вот. Но что делать с песчаными бурями? Кто будет очищать все эти панели от песка, которым засыпает? Плюс солнце не светит ночью в пустыне. В пустыне бывает холодно. Ну, то есть все эти вот дополнительные «но» учитывают ли их? То есть сам проект, вот нас Эндрю спрашивает, почему вы против зеленой энергетики, почему такая критика и негатив? Мы, в принципе, против зеленой энергетики или мы условно против такого скачкообразной попытки как раз отказаться от угля и сразу пойти всем в ESG-стандарт? Ведь, по сути, чтобы не было режимов черного неба в Красноярске, не надо же отказываться от угля, достаточно условно какой-нибудь хороший фильтр поставить. Ну, условно, в этой связи
здесь двигаться. Каждому, действительно, случаю надо сказать отдельно, но мы не против зеленой энергетики. Надо просто понимать, что это не панацея от всех бед, и эта история дорогая. Вот кто за это заплатит? Мы... Вы готовы к тому, что там в десятки раз у вас вырастет тариф на электроэнергию?
Нет,
ну, а, соответственно, стоимость электроэнергии закладывается в стоимость любого товара, потому что там лампочка, условно говоря, в булочной, она тоже горит, и они платят за электричество. Они все переложат вот на стоимость хлеба. То есть вот такая как бы логика. А европейцы говорят, что нет, никаких проблем не будет, не волнуйтесь, все будет замечательно и хорошо, и ваша жизнь не изменится. Нет, она изменится как раз, вы будете платить, конечный потребитель, больше. Вот. Ну и Россия, конечно, имеет откровенные риски, потому что наши основные товары, углеводороды, нефть и газ, меньше будут покупать, соответственно, меньше будет дохода нам, а у нас примерно 40% доходов бюджета приходится от нефтегазовой отрасли. Соответственно, бюджет надо будет чем-то пополнять, ну, либо сокращать выплаты всем бюджетникам, условно говоря, там, учителям, врачам.
Вы читали исследование Credit Suisse? Последнее, нет?
Какое?
Я вам зачитаю, что, значит, это швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse в исследовании, когда выбросы становятся персональными, почитал, что сможет позволить себе житель Европы, это к вопросу, значит, аргументов скептиков против зеленой энергетики, чтобы не превышать норму выбросов углекислого газа, который по Парижскому соглашению составляет там 2,9 тонны в год на человека. Тут очень много всего. Значит, аналитики предлагают принимать душ 6 раз в неделю, не более 4 минут, вместо нынешних 8 минут. Спускать воду в унитазе не более 2 раз в день. Так, что тут еще? Достичь целей где-то еще. Из одежды можно будет позволить купить 2 пары джинсов и 3 рубашки в год. Если говорить о спорте и развлечениях, то чтобы уложиться в норму Парижского соглашения, человек сможет себе позволить занятия на беговой дорожке в спортзале 3 раза в неделю по 30 минут, просмотр телевизора и пользование интернетом 2 часа в день, примерно как ребенку 3 лет. А вот о компьютерных играх и видеоиграх вообще забыть придется, потому что видеокарты дорого, майнинг и так далее. Так, и тут было что-то еще про... Вот, питаться разрешает следующим образом. Курица 2 раза в неделю по 100 граммов, сыр раз в неделю 25 граммов, а также придется отказаться от кофе, пива, красного мяса и молока. И про стирку там было что-то там 3 раза в неделю, по-моему, максимум там по одному циклу.
Ну, действительно, очень интересно, что в последнее время все начинают говорить, а вот какой углеродный след, то есть сколько выбрасываете парниковых газов, да, как правило, на производстве было, сколько там при цементе, при производстве стали, а сейчас все больше и больше мы приходим к тому, что, а вот есть домохозяйство, то есть обычные семьи, обычные квартиры, вот они сколько выбрасывают парниковый след, какой у них, значит, углеродный след, какой парниковый вырос у них, и в итоге мы что там придем, что следующая строчка будет там через запятую, а дышать надо там через раз, вот к этому придем, или там по поводу одежды. А что делать с северным странам? Им вообще не жить, им-то надо больше одежды, а значит, больше углеродный след у них будет. Значит, так нельзя вообще и так далее. То есть явно, что история с точки зрения гуманитарной какой-то составляющей, гуманистической, здесь тоже довольно зыбкая, потому что вот на том же самом форуме в Глазго, там спрашивается, вот, дорогие европейцы, вот вы прошли все энергостадии, вы топили углем, все что угодно. Там сначала вырубили все деревья в Европе, потом на уголь перешли, потом, соответственно, на нефть, потом на газ, а теперь вы переходите на ВЭ, когда вы экономически развились благодаря грязной энергии, а теперь вы переходите, значит, на чистую энергию. А нам там в Африке, например, нельзя такой же путь пройти. Вы нам говорите, нельзя выбросы делать, нельзя на уголь переходить, вы сразу на ВЭ должны. А если у вас денег нет на ВЭ перейти, ну, извините.
Мозамбик какой-нибудь взять, ну, а что там делать, да, люди?
Ну, в Мозамбике добыча идет, конечно, углеводородов.
Нет, там добыча идет, но это никак не сказывается на благосостоянии жителей Мозамбика, я об этом.
То есть, в принципе, климатическая теория нам говорит о том, что надо всем сразу идти на ВЭ. А если у вас денег нет, тогда вообще не надо энергию тратить. Вот, то есть, вы не имеете права пройти энергоуклады старые, которую прошла Европа и Соединенные Штаты. Вы такой же повторить путь не можете. Вот. Поэтому это довольно как бы зыбко. Как это? Вы прошли, а вы нам и запрещаете? И кто вы такие, как бы, что нам запрещать? Поэтому
может
здесь,
быть, да. Может быть, все это вообще связано с тем, что везде подоплёка деньги, как мне кажется, честно. Поэтому, когда мир был двуполярным, были Штаты с капиталистическим миром, был Советский Союз. Вот Штаты, везде доллары, значит, сказали везде пользоваться долларами и так далее. Инвестиции все были с американской стороны. Потом подрос Китай. И, соответственно, вложения в китайскую экономику стали очень модными, выгодными. Более того, Китай начал вкладываться по всему миру. Но в любых инвестициях есть как бы определенный пункт, который нужно выполнить компании, да? И вот этот пункт ESG, это разве не про борьбу за рынок инвестиционный? Ну, то есть, чтобы вкладывать деньги или чтобы компания могла привлекать деньги, она должна следовать определенным стандартам. И далеко не все компании, например, в Китайской Народной Республике, условно, да, как оказалось, отвечают этим новым ESG-стандартам. Или вообще не все компании мира. Есть компании, которые подсуетились раньше всего, говорят, что все это должно быть энергосберегаемое, легко разлагаемое и так далее. Но, как известно, одна из компаний, я не буду называть ее название, которая подключилась в ESG, которая отвечает вообще всем правилам, она производит бытовую химию, понимаете, в обычных пластиковых бутылках и так далее. Я думаю, что вы догадываетесь, о ком я говорю. Вот. Но по факту это же не про, разве не про конкуренцию в базе своей? Это же не про спасение планеты.
Ну, вот как раз, да. Если раньше нам постоянно говорили спасение планеты, да. Там вот Грета часто показывали, Тунберг и так далее. Но сейчас действительно все больше в экономику уходит. То есть, и те же самые, в общем-то, правила там углеродного подсчета все больше и больше к деньгам. Значит, мы сходим, например, те же самые европейцы и с Китаем. Как они начинают конкурировать? Европейцы говорят, мы там с 23-24 года введем углеродный налог. То есть, получается, если ты произвел какой-нибудь там плюшевого медведя в Китае за счет электроэнергии от угольной станции, они говорят, вот у него очень большой углеродный след. Когда производили этого медведя, большие выбросы парниковых газов произошли. А у нас в Европе такого же медведя делают с электроэнергии от там, солнечной панели, от ветряка. Поэтому у нас меньше углеродный след. Поэтому если тот хочет к нам в Европу поставить китайский медведь, то когда вы ввозите, вы заплатите так называемый углеродный налог, размер которого считается в зависимости от углеродного следа, да. Сколько выбросов были. А наш производитель не будет платить углеродный налог, потому что он не делал выбросы. И получается, что вся эта история от спасения планеты приходит к переделу международной торговли.
Да.
Если раньше конкурентным преимуществом была дешевая энергия от обычных ископаемых источников, то теперь это обременение. А ВЭ из обременения становится конкурентным преимуществом. Поэтому, да, действительно, и банки те же самые, они очень сильно интегрированы вот в эту вот историю с климатом. Сейчас какая система? Там, что мы будем давать кредиты традиционным проектам, традиционной энергетике, под повышенный процент, либо вообще не будем давать их, эти кредиты. А ВЭ мы, допустим, наоборот, под пониженный процент будем давать. То есть традиционная энергетика теперь будет субсидировать возобновляемые. И возобновляемые – это тоже не мягкая пушистая история, там, которую мы за все хорошее, за все против всего плохого. Это тоже огромные инвестиции, огромные лобби. Просто это по-другому, другой сегмент рынка. Поэтому и там интересы, и деньги большие в традиционной энергетике, и здесь то же самое. И, кстати, по поводу как бы надежности этой всей новой энергетики, можно посмотреть там сборник BP, там компания BP публикует самый авторитетный сборник статистики. И открываешь там на целую страницу страны, у которых есть запасы нефти и газа. А потом открываешь, значит, страны, у которых есть запасы никеля или там...
Кобальта.
Кобальта, да, редкоземельных металлов.
Очень токсичных.
Да, то есть, соответственно, из чего делают либо аккумуляторы, батареи и так далее, и либо там элементы для ветряков и солнечных панелей. и их там буквально штук 5-10.
Пятилетние дети в Бангладеш так и продолжат руками голыми добывать, простите, эти редкоземельные металлы. Или жить, по крайней мере, рядом с этими разрезами, или как правильно называются эти места, ну, где, да, то есть, где добывают.
Где добывают, они, кстати, довольно грязные, в общем-то, это производство. Ну и, во-вторых, европейцы, ну, как бы позиционируют это как это независимая энергетика. Вот мы здесь, у нас, в Европе, ставим ветряки, солнечные панели, и ни от кого не будем зависеть. Ни от поставок, там, ни на арабской нефти, российской нефти, газа и так далее. Вот мы будем независимы. Нет, вы по-прежнему останетесь зависимы, только теперь нет, не от поставщика нефти и газа, а от поставщика там лития или других там металлов. Вот, поэтому это, наоборот, больше рисков создает, в общем-то, чем те же самые углеводороды, на месторождении которых более распространены в мире, и производители больше. А тут буквально там такие страны надежные, как Конго, у нас являются одним из лидеров по, соответственно, этим металлам, которые нужны для ВИА. Ну, там Австралия, Китай, тот же самый редкоземельный металл, Китай.
Афганистан чуть-чуть есть.
Вот, поэтому, да, там мало стран, и эти страны далеко не самые стабильные.
А, кстати, интересно, вот возобновляемая вот эта новая энергетика, зеленая, она подразумевает такие же возможности для экономического роста на планете? Или все-таки это тормоз?
Ну, во многом это тормоз, и это в логике как бы климатической теории. Сейчас мы всех затормозим, меньше выбросов будет, меньше как бы там потепления, в общем. Поэтому нет, эта энергия как бы не для всех, то есть развитие – это когда дешевая энергия. У тебя дешевая энергия, ты можешь себе позволить, в общем-то, построить там какой-то завод или еще что-то, а ВИА – это дорогая история, то есть важно понимать, что это… ВИА по-прежнему не всегда конкурентоспособными с традиционной энергетикой, там, с газом, с углем и так далее. Поэтому как раз они придумали, что если ты используешь там газовую электростанцию или угольную, ты должен специально докупить так называемые там углеродные единицы, то есть право на выбросы. И вот когда ты, значит, купил еще и какие-то виртуальные, значит, единицы на выбросы, вот тогда ты становишься уже менее конкурентоспособным по сравнению с ВИА. То есть таким образом они просто конкурентоспособность возобновляемой энергетики, там, ветряков, солнечных панелей повышают.
Эндрю говорит, значит, мы думаем только о себе, а не о будущем поколении.
Ой, ну вот тоже... нет, понятная логика, да.
Давайте в пиар говорить, надо, давайте, чтобы да, детям жилось хорошо.
О потомках думать, но, не знаю, у Эндрю есть дети, вот если он там за электроэнергию платит там 300 рублей, вот пусть он 30 тысяч в месяц заплатит, посмотрим, сколько у него останется...
Купать маленьких детей надо,
да,
в конце
сколько
концов,
сколько останется у него на детей, поэтому в этом плане... Не знаю, но вот надо понимать, что ваше благосостояние уменьшится. То есть я не говорю, что надо от ВИА отказаться, но надо это учитывать и сказать честно. Ребята, это дорогая энергия, она не для всех, как бы.
Именно вот. От ВИА, скажем так, ВИА, о которых мы говорим, то, что позиционирует Европейский Союз, потому что чистая энергетика, она же еще как бы не надо путать защиту климата и экологию, борьбу за экологию, потому что экология это опять же про мусороперерабатывающие, а не сжигающие заводы, про закрытие полигонов мусорных, про то, что угольные станции должны там установить у себя более мощные фильтры, например, да, чтобы, опять же, не было этого режима черного неба, об очистке арктической зоны от ядовитых бочек, из-под ядовитых вот этих всяких веществ. Вот это про экологию, а не про климат. Более того, человеческая цивилизация по сравнению с тем, сколько существует планета Земля, существует довольно мало. А система видеонаблюдения, простите, климатического наблюдения, она существует еще меньше. И поэтому делать такие выводы, что вот мы наблюдаем там условно 150 лет, и происходит что-то катастрофическое, через 50 лет мы все умрем, но мне кажется, это разговоры, правда, в пользу бедных. Более того, нужно учитывать, что климатологи, скорее всего, часто будут говорить ровно то, в зависимости от того, какой фонд им заплатил денег. Ну, так тоже бывает.
Ну, аффилированность...
Да, да, она же существует.
Ну, действительно, вот эта проблема, значит, и довольно интересный факт, что раньше как бы зеленые-зеленые, значит, выступали там климатологи, экологи, никто особо не различал, они сами друг друга не выделяли, в общем-то. Да. А сейчас идет откровенная как бы вражда между климатологами и экологами, потому что экологи говорят... Вот угольная электростанция, она выбросы создает. Вот людям рядом, которые живут, им плохо. Вот, у них там угольная пыль. А климатологи говорят, неважно, это все ерунда, главное, чтобы она парниковые газы меньше выбрасывала. И сейчас зачастую климатологи говорят, что метан, вот природный газ наш, он более вреден, поэтому от него надо первым отказаться, а не от угольной станции. А экологи говорят, ну как же так, вот же выбросы, вот пыль валяется, давайте сначала от нее избавимся, перейдем на газ. Рядом с газовой станцией куда приятнее, наверное, жить, чем с угольной.
При этом американцы, скорее всего, вряд ли откажутся от фрекинга, хотя они же продвигают все эти ESG-стандарты с учетом того, что метод фрекинга подразумевает очень высокий выброс метана, если я не ошибаюсь.
Ну вообще, там выбросы парниковых газов, больше, потому что там и операции больше, энергии надо потратить больше, поэтому, да, как правило, фиксируются выбросы того же самого метана там больше, чем на классическом месторождении. Вот. Ну и плюс, когда они его как используют, часть из него они экспортируют, то есть они его добыли, там больше энергии потратили, соответственно, выбросы больше, потом доставили к побережью, потом сжижают его, то есть газ охлаждают до минус 160 градусов, то есть тоже надо очень много энергии потратить. Потом, соответственно, этот танкер плывет не знаю, там, в Азию, в Европу, тоже часть испаряется, поэтому как бы углеродный след американского газа, когда он куда-то еще экспортируется, он больше, чем у того же самого трубопроводного. И споров вокруг этого, они говорят, вот мы по такой методике посчитали, значит, у нас больше выходит, там, у вас самый плохой, грязный и так далее. Вот, поэтому споров очень много, единой методики, методологии подсчетов как таковой нет, вот, это все формируется. Поэтому во многом истории про климат, они как бы истории из будущего. То есть европейцы говорят, мы создадим рынок водорода. Его еще нет, а они уже начинают, значит, говорить, ваш газ не нужен, мы на водороде будем. Так вы сначала хоть как-то перейдите на него, а потом будете говорить. Поэтому во многом, да, это скорее прогнозы, прогнозы, прогнозы.
Индустриальный переход, 150-летней примерно давности, он же был, ну, понятно, революционным. Это позволило экономически подстегнуть многие отрасли и создать вообще отрасли промышленности, но это же не было вот таким, условно, такой же принудиловкой, это же было скорее про комфорт.
Ну вот тут действительно очень интересно, что часто сторонники энергоперехода говорят, чего вы, мол, сопротивляетесь, ведь это же естественный процесс, так было, энергопереход был сначала, как бы энергетические уклады менялись, там, от угля мы перешли там, к нефти, а к углю мы перешли там, с дров, это же все было, поэтому это естественный процесс. Но вот как раз действительно естественный он был тогда, когда человечество понимало, ага, там уголь дает больше жара, поэтому давайте не дровами топить, а углем, потом перешли там к нефти и так далее. Вот. И это происходило, потому что он был, каждый следующий энергоноситель был более выгоден, чем предыдущий. Вот. А здесь-то как раз это, ну, с точки зрения предыдущей логики, это ненормально, когда вы загоняете всех в ВИА, хотя оно менее конкурентоспособное, рассчитывая на то, что вот это не, экономически невыгодно, это менее удобно, но, тем не менее, мы на неё перейдем, потому что, соответственно, мы там климатические цели преследуем. То есть, как раз приводить предыдущие примеры энергопереходов здесь совершенно некорректно, да, потому что они происходили естественно.
Вообще, мне кажется, что, по сути, и пиарщики странно, что этим не пользуются, страна, которая отвечает, простите, ESG-стандартам всем, если так, я, конечно, иронизирую, но это Северная Корея. Ну, потому что едят мало, электричество дают по часам, не знаю, сколько раз в день они могут стирать, и есть ли у них стиральные машинки, честно. Судя по кадрам, которые там иногда публиковались, люди, в общем-то, ну, довольно бедно одеты, вот, и все.
Ну, тут действительно такая логика иногда бывает, что чем меньше ты, в принципе, энергии тратишь, там, значит, ты более, значит, ответственно относишься к климату и тем самым потомкам, значит, о котором мы все думаем.
Да.
Ну, вот, поэтому даже и Северная Корея считается, может быть, не самой лучшей страной. Вот давайте возьмем там какую-то совсем... страны, где нет электричества, вот там, наверное, прекрасно люди живут, мы к этому стремимся, то есть надо тоже честно сказать, там, дорогие европейцы, там, не надо вообще тогда садитесь все на велосипеды, меньше одевайтесь, там, старую какую-то одежду, наверняка там и много еще у вас хранится, поэтому давайте мы придем вот к такому будущему, все обратно в пещеры, назад к природе, там, Руссо и так далее, вот, назад к природе, вернемся в пещеры и первобытное состояние. И тогда мы не будем влиять, ведь там 1000 лет назад люди меньше, наверное, влияли на окружающую среду. Давайте вернемся к этой ситуации, будем ездить на лошадях там, и так далее.
Не знаю, вот с шубами будет проблема, потому что нельзя сейчас уже. Да, это не модно.
Уже
это
не состыковка модно. Получается.
Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, спасибо. Ждем вас снова. Это была программа «Револьвер». Далее Макс и Марина, а я к вам в 2 часа вернусь.